антропология православной аскезы, постановка темы и богословские предпосылки. Значит, вот здесь я немного вернусь как раз к тому, что говорилось на прошлой лекции. Но повторю, учитывая новый состав слушателей. Значит, основным содержанием вводной лекции было то, что я обозначил словами «исихасский поворот». Речь шла о том, что и вообще в православной мысли, в частности в русском церковном сознании, представление о нашей аскетической традиции, об исихазме, долгое время было неполным, недостаточным или даже в определенной мере искаженным. Эта традиция недооценивалась по каким разным, сегодня уже нам и малопонятным причинам, считалась и вообще чуждым занесением в православие из каких-то восточных религий. По одним воззрениям, вполне ученых людей, вполне грамотных богословов, по одним воззрениям она была заимствована из мусульманской традиции, из исламской мистики, из суфизма, по другим вообще от индийских факиров. Вот. И вот подобные взгляды на коренную православную духовную практику, они излагались и в богословских курсах и вплоть до относительно недавнего времени, до грани XIX-XX веков. Поэтому, чтобы восстановить вот такие вот истинные, действительные представления о том, что же такое школа православной аскезы, что такое исихасская практика, и потребовалось то, что я обозначил словами «исихасский поворот». Вот о нем была почти вся прошлая лекция. Восстановление истинного смысла и значения исихасской аскезы. А сегодня речь пойдет, да, и то, что еще нужно себе представлять из содержания прошлой лекции, что конкретно вот этот исихасский поворот, он совершался православным богословием, начиная с середины 20-го столетия. Ну, не бесполезно повторить, что я выделил три основные вехи в этом исихасском повороте. Три достижения как раз русских деятелей русской мысли, русского богословия, которые прежде всего, трудами которых этот исихасский поворот и произошел. Я выделил три конкретные такие богословские достижения. Первое из них – это большая статья, ну, собственно, скорее даже уже можно малой книжкой ее называть, афонского монаха. Исихасский поворот, что очень, конечно, символично, начался, конечно же, с Афона, исторического и постоянного очага исихасской традиции. Один из русских насельников Афона, монах Василий Кривошеин, написал большую работу о святителе Григории Паламе, которая и послужила вот таким вот началом новых взглядов, нового поворота. И это был 1936 год. Вот отсюда мы можем и так, ну, условно, конечно, такие уже резкие грани проводить, но все-таки можем вести отсчет приблизительно отсюда. Затем в 1944 году появилась работа, тоже весьма важная для современного православного богословия, совсем другого плана. Работа Владимира Николаевича Лосского, сегодня широко известная, вошедшая в такую основу современного богословского образования в православии, «Мистическое богословие Восточной Церкви». Это были труды, что называется, русского рассеяния. Все это создавалось не в нашем Отечестве, а по историческим обстоятельствам в эмиграции. И работа Владимира Николаевича Русского была написана и опубликована вообще на французском языке. Она только с большим запозданием вернулась в Отечество, была переведена на русский язык и получила надлежащую известность здесь у нас. И, наконец, в качестве третьей вехи, которая уже обозначила такое вот завершение нового понимания исихарской традиции, в качестве такой завершающей третьей вехи я выделил большую книгу отца Иоанна Мейендорфа «Введение в изучение святителя Григория Паламы», вышедшую в 1959 году, опять-таки написанную по-французски. Она и по характеру работы была докторской диссертацией, защищенной в Сорбонне в Парижском университете. Вот. И веха, вот эта завершающая, ее скорее следует считать таким двойным, двойственным событием. Труд протопресвитера Иоанна был двояким. Он написал необычайно основательную книгу о святителе Григории, как фактографического, биографического характера, так и аналитического, богословского. Эта книга до сей поры входит в основной такой список произведений по исихазму и богословию святителя Григория Паламы. И в том же году отец Иоанн выпустил в свет первую публикацию и перевод главного сочинения Паламы. Слава Богу, сейчас тоже общеизвестных триад в защиту священно-безмолвствующих. Вот ситуацию, которая существовала до исихазского поворота, как нельзя лучше характеризует тот факт, что триады святителя Григория сегодня по праву считаются просто центральным сочинением всей исихазской литературы как таковой, всего исихазского богословия. Это да не только исихазского. За многие столетия это центральный и ключевой текст православной мысли, без которого сегодня просто не сформулировать православных богословских позиций почти ни в одной важной теме. И вот это ключевое сочинение, вплоть до трудов отца Иоанна, когда он поработал над рукописями и выпустил в свет этот труд оставался вообще не опубликованным ни в оригинале и ни в переводе ни на один язык. Отсюда еще ярче видно, что исихазский поворот был действительно прямой необходимостью. Главного сочинения просто не было выпущено в свет до 1959 года. Между тем, как написано, оно было в годы от 1337 по приблизительно 1340. Иными словами, 600 лет вот этот важнейший труд православной мысли пребывал под спудом. Ну, с рукописями знакомились. Некоторые, конечно, немногие богословы опирались на это сочинение святителя Григория. Небольшие, совсем небольшие его части вошли и в добротолюбие. Вот. Но весь труд как таковой попросту вообще не был опубликован, лежал в рукописях, разрозненных по разным монастырям. Вот, это исихазский поворот, а это такое некоторое напоминание того, о чем говорилось на прошлой лекции. И оно мне потребовалось для того, чтобы сказать, что лекцию сегодняшнюю нам стоит начать тоже, если угодно, с поворота, только несколько другого характера. Первым разделом моей сегодняшней лекции будет антропологический поворот. В христианской антропологии имела место довольно сходная ситуация, как и с познанием исихасской традиции. Конечно, христианская антропология – это куда более широкое явление, чем, собственно, исихасская практика, исихасская традиция, и полной аналогии здесь нет. Разумеется, христианская антропология изучалась всегда, и по ней читались курсы, без которых просто работа христианских богословских учебных заведений невозможна. Все это существовало, но тем не менее и здесь картина была в значительной степени деформированной. Ну, нас больше всего касается, какова была эта деформация у нас на почве нашего Отечества. Поэтому я кратко опишу, почему же потребовался и как проходил антропологический поворот в русской церкви и в русской мысли. Ну, вероятно, вот эта общая часть многим покажется повторением хорошо знакомых вещей, но для общей логики моего антропологического подхода это нужно повторить. Все мы знаем, что к концу синодального периода бытия русской церкви в России сложился значительный разрыв между обществом, прежде всего просвещенным обществом, и церковью, между русской культурой и православной церковностью. Откуда от церкви имел причины сложные, разнообразные, это мы постоянно продолжаем обсуждать с разных сторон, под разными углами, это остается важным и для того, что происходит в русской церкви в наши дни, это, конечно, в основном вне моей темы. Но некоторые грани разрыва касались как раз христианской антропологии. Конечно, основные причины, мы все помним, относились, собственно, к устройству и к деятельности церкви, как-то полнейшая подчиненность церкви государству, включенность ее в качестве некого департамента вероисповеданий в государственный механизм, пресловутый формализм, бюрократизация, бездушность тогдашнего церковного устроения. Но были и причины, которые относились, собственно, к христианскому вероучению. И вот среди этих вероучительных причин на одном из первых мест было широко тогда распространенное убеждение в том, что христианство, учение церкви почти не говорят о человеке, отворачиваются от человека. Там говорится о Боге, о властях небесных и земных, устанавливаются разные правила, которым человек должен повиноваться, но не раскрывается, что же такое человек, и человек вообще как таковой, и тем паче конкретный реальный человек в современном обществе. Вот сложились такие впечатления и настроения тогда. Здесь на эту тему можно вспомнить в качестве такой яркой иллюстрации один малый эпизод из церковной и философской тоже истории. В начале 20 века наметились тенденции, слава Богу, к преодолению этого разрыва. Одновременно эти тенденции развивались и в ограде церковной, собственно, в церковных кругах, и в светском обществе, в светской культуре. И это привело к широко известным сегодня религиозно-философским собранием в Петербурге. Это очень существенное было событие, которое длилось года два. Были очень представительные встречи, с одной стороны, крупных философов, публицистов, деятелей культуры, а с другой стороны, также достаточно видных представителей церкви, духовенства. И председателем этих собраний, ну, я, вероятно, повторяю опять общеизвестные вещи, но, может быть, и стоит. Во всяком случае, для того, что я называю антропологическим поворотом, эта иллюстрация просто как нельзя лучше подходит. Председателем собраний был никто иной, как в тогдашнем его сане и положении архиепископ финляндский Сергий Строгородский, наш будущий патриарх. Вот он вел от первого до последнего заседания эти религиозно-философские собрания, и было вступительное заседание, где вот светская сторона и сторона церковная впервые так вот лицом к лицу двумя весьма представительными когортами друг на друга поглядели. Труды этих собраний сегодня опубликованы, это очень поучительное чтение, и вот там произошел такой любопытный обмен репликами между одним из самых активных участников со светской стороны. Очень был интересный человек, церковный публицист, да и талантливый как философ, хотя, к сожалению, очень мало известный сегодня, такой Валентин Тернавцев. Потом, уже когда это движение к сближению весьма продвинулось, он занимал уже и в церковном направлении какие-то заметные весьма места. Тогда он был известным, очень активным церковным публицистом, светским на церковные темы и одним из главных инициаторов этих собраний. Другие инициаторы, более известные и знамениты сегодня, это были Розанов, Мережковский, Бердяев, которые очень-очень остались в истории русской мысли как крупнейшие религиозные философы. Вот. Но в те времена не меньшую роль играл и вот Валентин Тернавцев, которого такая знаменитость историческая и известность обошла. И вот Тернавцев в своей вступительной речи сделал главный акцент именно на том, о чем я и говорю, о том, что якобы, на его взгляд, в церковном учении вовсе не раскрыто, а что ж такое человек. Тернавцев говорил так: религиозная тайна о человеке раскрыта не была, это я цитирую, раскрыта была теология и христология, антропология же осталась нераскрытой и составляет великую задачу будущего. Здесь весьма удивленный архиепископ Сергий вмешался и спросил докладывающего: простите, по вашим представлениям в христианстве не раскрыто, что такое человек? И Тернавцев отвечает: да, именно так. И вот эти позиции Тернавцева, они были типичны для всей светской части. Для церковной, конечно, было иначе. Вот в этом и была одна из таких, было одно из таких вещественных проявлений вот этого разрыва. Люди церковные, конечно, не были склонны считать, что то учение, которое они исповедуют, им не дает познаний в том, что же такое человек. Их представление в это не соответствовало. Но в русской светской культуре, в широком русском обществе, так очень даже склонны были считать. Вот. Для моей темы вот из этого малого эпизода видны как минимум два существенных обстоятельства. Во-первых, мы видим, что учение церкви и то, как в нем доносилось само послание, сама благая весть христианства, это для тогдашнего современного сознания стало невнятным. Это потеряло связь с широким современным сознанием, поскольку все мы сегодня уже не можем уже позабыть христианство как не просто благая весть, нет, это благая весть именно о человеке, ни о чем ином. Оно все о человеке. И широкое русское общество, между тем, весьма даже было склонно считать, что христианство и церковь от человека отвернулись. Вот сложилась такой вот, такая, как мы сегодня на бытовом языке выразились бы, нестыковка. И вот по праву можно сказать, что вот этот факт, то, что широкое сознание склонно было считать, причем и в простонародье, и в культурных кругах, весьма было склонно считать, что христианство от человека отвернулось, это внесло весьма немалый вклад в тот трагический уже отрыв русского народа и общества от церкви, который произошел в период революции и большевистских гонений. Очевидна совершенно связь. Но это опять напрямик к нашей теме не относится. А больше нашей темы касается то, что мы вот что видим. Тенденция к антропологическому повороту, к новому обращению к христианству именно как к вести о человеке, к христианской антропологии, стремление заново выяснить, а что же христианство о человеке говорит. Вот такие тенденции и стремления уже были налицо в русской мысли, в русском обществе, назревали вот тогда, в пору религиозно-философских собраний в Петербурге, на заре 20 века и серебряного века русской культуры. Вот когда я говорил об Исиханском повороте, я специально подчеркнул, что он происходил в середине 20 века, уже после большого, очень значительного, выдающегося подъема русской религиозной мысли, русской религиозной философии, которую мы сегодня называем религиозно-философским возрождением. Все это происходило в начале века, и религиозно-философские собрания были одним из начальных таких эпизодов, собственно, уже религиозно-философского возрождения. Так вот, я подчеркивал в прошлый раз немало, что религиозно-философское возрождение при всей его активности, творческой силе Исихасского поворота еще не совершило нового понимания аскетической практики православия, религиозно-философскому возрождению еще не удалось достичь. А вот, как видим, антропологический поворот в религиозно-философском возрождении уже происходил. У многих знаменитых философов того периода, уже упомянутых у Розанова, Бердяева, у Льва Шестого, в известной мере и у других, таких как Флоренский, Булгаков, темы о человеке ставились, выдвигались в центр, и антропология вот у них занимала важное место. Но само по себе это их еще никак не выводило к изучению православной аскезы. Они обратились к христианской антропологии, но покамест еще вовсе не видели, что для понимания этой антропологии очень важно обратиться к аскетике. Антропологический поворот без исихасского поворота уводил не туда. Он мог вести в разных направлениях, которые и развивались и в религиозно-философском возрождении, и в западной мысли, в европейской философии XX века, вот антропологический поворот без исихастского мог вести и вел к таким известным направлениям, как экзистенциализм, персонализм, если угодно, и к фрейдизму этот поворот тоже мог вести и выводил. Но он не мог привести к выводу о том, что для антропологической мысли одним из важнейших заданий является исследование или реконструкция антропологии православной аскезы. Такое задание было выдвинуто только тогда, когда антропологический поворот и исихастский поворот соединились между собой. И вот такое соединение сложилось лишь в последние десятилетия XX века. Даже когда уже происходило активное обращение к изучению трудов святителя Григория Паламы, инициированное неутомимой, можно сегодня сказать, героической деятельностью отца Иоанна Мейндорфа, потому что вот осуществить первую публикацию «Триад» – это был великий труд, безусловно. Первоначально и обращение к трудам святителя Григория происходило по старым моделям. Они рассматривались как богословие, как в рамках учения о Боге, видели, что открылись определенные новые темы и весьма важное новое содержание вводится, но рассматривали это содержание как очередные темы в составе, в контексте традиционного учения о Боге. Вот богословие божественных энергий как еще один раздел в традиционной схеме изучения богословия. Антропологического содержания, прямой связи и необходимой связи, собственно, с практикой аскезы здесь не видели, а точнее увидели, но не сразу. Постепенно стало ясно с углублением в наследие Паламы, что Палама никто иной, как мыслитель исихазма, защитник исихазма, и триады имеют недаром свой подзаголовок «В защиту священно безмолвствующих». Все богословское содержание, очень важное, которое в трудах святителя Григория, оно прямо и непосредственно связано с антропологической практикой афонских аскетов, афонских исихастов. И восстановить вот в целом все это явление богословской мысли абсолютно невозможно без обращения к антропологическим сторонам. А что же это была за практика, защищая которую святитель Григорий написал вот эти свои замечательные богословские тексты? И вот уже когда это было осознано, что исихастский поворот, он по сути и в главном своем содержании – это антропологический поворот, поворот к изучению именно антропологии аскезы, вот тогда и началось такое вот достаточно бурное, я бы сказал, и богословское, философское, антропологическое, исследовательское движение, исследование целого ряда крупных богословов современного православия именно в этом русле и начали развиваться. И сегодня здесь множество крупных имен. Произошел новый подъем православной мысли на материале именно вот этого нового обращения к исихастской аскезе. Совокупно и неразрывно и в ее богословском содержании, и в